Над этим роскошным и плодоносным дном Наутилус пронесся с поразительной быстротой. К вечеру он приблизился к архипелагу Малуинских островов, суровые вершины которых я рассмотрел только на следующий день. Глубина моря здесь средняя. Я думаю, и не без основания, что эти оба большие острова вместе с окружающими их маленькими островами составляли некогда один общий Магелланов материк. Малуинские острова открыты знаменитым Джон Дэвисом, который и окрестил их Деннисовыми островами Дэвис Southern Islands. Позже Рихард Гаукинс назвал их Девичьими островами Muiden Islands. Затем, в начале 18-го столетия, эти же острова были названы рыболовами из Сен-Мало Малуинскими, а под конец англичане, которым они принадлежат в настоящее время, переименовали их Фолклендские острова. В проходах этого архипелага наши сети вытащили прекрасные виды водорослей, и в том числе фукус, между корнями которого оказались ракушки, самые вкусные в целом свете. Удалось подстрелить несколько десятков гусей и уток, которые упали на платформу Наутилуса и внесли разнообразие в наш стол. Я наблюдал рыб, главным образом костистых, из породы гоби и по преимуществу булероц, в 2 дециметра длиной и сплошь усеянных беловатыми и желтыми пятнами. Я также пользовался случаем любоваться многочисленными медузами и самыми красивыми рода Кризаурес, свойственными только водам Малуинского архипелага. Они фигурировали то в виде полусферического плоского зонтика с темно-красными полосами и окаймленного 12 правильными фестонами, то имели вид корзинки, из которой грациозно выходили широкие листья и длинные красные ветки. Они плыли, работая своими четырьмя листовидными руками, а роскошные пряди их щупальцев развивались по течению. Я хотел сохранить несколько экземпляров этих нежных зоофитов, но они оказались облаками, тенями, привидениями, которые испарялись, исчезали при первом к ним прикосновении. Как только последние высоты Малуинских островов исчезли за горизонтом, Наутилус снова погрузился на глубину от 20 до 25 метров и направился вдоль американского берега. Капитан Немо не показывался. До 3 апреля мы держались берегов Патагонии, плывя то под водой, то на поверхности океана. Пройдя широкий лиман, образуемый устьем Ла-Платы, Наутилус 4 апреля вышел на траверс в 50 милях от Уругвая, затем он взял направление на север и обогнул длинные извилистые берега Южной Америки. Со времени нашего отплытия в Японском море мы сделали уже 16 тысяч лье. К 11 часам утра мы пересекли тропик Козерога под 37-м меридианом и прошли широту мыса Фрио. Капитан Немо, к великому огорчению Недленда, видимо, недолюбливал соседство населенных берегов Бразилии, так как Наутилус шел с головокружительной скоростью. Ни одна рыба, ни одна птица из самых быстрых не могли следовать за ним, и естественные достопримечательности этих морей не могли быть мною наблюдаемы. С такой быстротою мы шли в продолжении нескольких дней, и вечером 9 апреля увидели самую крайнюю восточную оконечность Южной Америки, мыс Сен-Рока. Здесь Наутилус стал удаляться от берега, погрузился на значительную глубину и пошел подводной долиной, находящейся между этим мысом и Сьерра-Леона, находящимся на Африканском берегу. Эта долина раздваивается на высоте Антильских островов и оканчивается к северу огромной котловиной в 9000 метров. В продолжении 2 дней, пользуясь своими наклонными плоскостями, Наутилус пребывал в этих пустынных и глубоких водах, плывя на желаемой глубине. Но 11 апреля он вдруг всплыл на поверхность волн, и перед нами снова показалась земля и устье Амазонки, образующий обширный лиман. Количество воды, изливаемое Амазонкой в море, так велико, что она опресняет морскую воду на несколько миль. Экватор был пройден. В 20 милях к западу лежала Гвиана, французская земля, где мы бы легко могли найти убежище, но дул морской ветер, и бешеные волны не позволяли отважиться пуститься в море в утлой лодке. Несомненно, что Нед Ленд это сознавал, так как ничего не говорил о бегстве. Я же со своей стороны также об этом не заикался, так как не хотел наталкивать его на попытку, в которой почти отсутствовали шансы на успех. Если наше бегство задерживалось, зато я получил вознаграждение в возможности произвести многие весьма интересные наблюдения. В дни 11 и 12 апреля Наутилус не погружался в воду, и его сети доставляли интересную добычу в виде зоофитов, рыб и пресмыкающихся. Некоторые зоофиты были оторваны от морского дна цепью. В большинстве случаев это были прекрасные фиктолинии из семейства Actinidiens, и в числе других видов пиктилиния протекста, весьма обыкновенная в этой части океана. Она имеет вид маленького цилиндрического ствола с вертикальными линиями, испещренного красными точками и увенчанного красиво распускающимися щупальцами. Что же касается домоллюсков, то попадались только те виды, которые я наблюдал раньше, а именно турителлы, олива порфирика с правильно перекрещенными линиями и рыжеватыми пятнами, ярко выступавшими на фоне телесного цвета, фантастические птероцеры, похожие на окаменелых скорпионов, аргонавты, каракатицы, отличающиеся превосходным вкусом, а также некоторые виды кальмаров, причисляемых древними натуралистами к породе летучих рыб и служащих приманкой для ловли трески. В числе свойственных этим водам различных видов рыб, которых мне пришлось наблюдать, я отмечу из хрящеватых Птероунизон приска, род угря длиною в 15 дюймов, с зеленого цвета головой, фиолетовыми плавниками, серо-голубоватой спиной, коричнево-серебристым брюхом, усеянным яркими пятнами, глазами, окаймленными золотом. Весьма интересные рыбы, которых заносит в море, вероятно, течение Амазонки. Рейс туберкулес, с острым рылом, тонким и длинным хвостом, вооруженные длинным зубчатым шипом. Небольшие акулы в метр длиною, с серой и беловатой кожей, у которых зубы, расположенные в несколько рядов, загнуты назад, и которые более известны под названием понтуфмеров. Лопес весперилонс в виде красноватых равнобедренных треугольников в полметра длиною, с грудными плавниками, расположенными на мясистых удлинениях, что придает им сходство с летучими мышами или нетопырями. Но ввиду имеющегося у них около ноздрей роговидного выступающего нароста, их прозвали морскими единорогами. Наконец, несколько видов баллист, панцирников, с брюхом, испещренным точками и блестящим, как золото. Я заканчиваю эту несколько сухую номенклатуру, но весьма точную по отношению к той серии костистых рыб, которых я наблюдал. Перехожу к роду Аптернотес с очень тупым рылом и снежной белизны, но с совершенно черную остальную частью тела. Упомяну угревидных Одонтагнатес – длинных сардинок в 3 метра длины, блестящих, как ртуть. Скумбрий с 2 передними плавниками. Центронот негров – совершенно черной окраски, которых ловят особыми сетями. Эти рыбы достигают длины 2 футов, обладают жирным белым мясом, но несколько твердым, которое в вареном и жареном виде напоминает по вкусу угря, а в сушеном – копченую лососину.